сенатор Клишас. Да, тот самый.
Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Радио «Нижнее подчеркивание «Спутник» — это наш телеграм-канал. Можете задавать свои вопросы. Авторская программа Андрея Клишаса с нами на прямой связи. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, рад вас видеть и слышать.
Добрый день.
Давайте скажем, спросит, почему видеть. У нас прямая трансляция есть на радиоспутник.ру, в Рутюб, ВКонтакте, пожалуйста, присоединяйтесь, там тоже принимаем ваши вопросы. Сегодня, конечно же, обсуждают все вот это нападение на губернатора Мурманской области. Песков уже сказал, что будет расследовано в самые короткие сроки. Но вы, может быть, слышали, представитель партии «Коммунисты России» предложил выдавать губернаторам оружие и обучать их использовать оружие, пользоваться оружием. Как вам такое предложение?
Евгений, ну давайте, во-первых, пожелаем здоровья Андрею Владимировичу Чибису. Будем надеяться, что это происшествие, конечно, чрезвычайно серьезное происшествие, оно будет расследовано в кратчайшие сроки, я уверен в этом. Понятно, что проблемы здесь во многом мы на стороне тех лиц, кто отвечал за безопасность губернатора Мурманской области. Я думаю, что следствие и с этим тоже должно разобраться. Что касается предложений коммунистов России там выдавать оружие губернаторам, ну, слушайте, давайте так я вам отвечу. Хорошо, что мы можем официально не реагировать на предложения коммунистов России, никак.
Вы, как поэтому, всегда, красиво отвечаете.
Поэтому да. Я думаю, что мы воздержимся от дальнейших комментариев. Знаете, вообще вопросы, связанные с оборотом оружия, очень серьезные, и, конечно же, вот трагические происшествия, трагические события в Крокусе, когда очень много людей погибло в результате теракта. Эти события, они снова подняли вопросы о том, кто должен обладать правом ношения оружия, можно ли гражданам выдавать. Вы, наверное, обращали внимание, что очень многие комментаторы сказали, что террористы так действовали, ну, скажем так, нагло, каким-то даже чувством безнаказанности, потому что были абсолютно уверены, что люди не смогут им ответить, да, что у них нет оружия. И серьезный вопрос, конечно же, но, по крайней мере, вот так вот взять и в результате происшествия, пусть даже очень серьезного, принять решение о том, что давайте там губернаторам выдадим оружие, или давайте всем как бы начнем раздавать оружие, чтобы они как-то сами себя защищали. Мне кажется, такой подход неприменим для нашей страны, во всяком случае. Но, конечно же, еще раз, вопросы, связанные с оборотом оружия, с выдачей разрешений на оружие, эти вопросы наверняка будут обсуждаться и в парламенте, и в обществе в ближайшие месяцы. Хотя мы по происшествию, которое было в Мурманской области, там в Апатитах, да, мы видим, что там человек напал там с ножом, да, с холодным оружием на губернатора, спокойно к нему подошел, нанес удар, покушение на убийство, я думаю, так это и будет квалифицировано.
Мы несколько раз записывали интервью с губернатором Мурманской области, и он такое впечатление очень открытого человека. Я даже вот не знал, тут говорят, у него была охрана там. Мне кажется, он всегда без охраны выступает. Но получается, что сейчас заговорят, кроме оружия, Андрей Александрович, еще о необходимости усиления охраны тех же губернаторов. А нападение может произойти и на заместителей губернаторов, согласитесь.
На любое должностное лицо может произойти нападение, мы все это прекрасно осознаем, но, в общем-то, меры, определенные меры безопасности, они всегда принимаются, когда какие-то массовые мероприятия проходят. Но я, честно говоря, не видел, чтобы вокруг губернатора того или иного в российских регионах, ну, там возьмем в качестве исключения составляют, например, там наши новые регионы. Да, понятно, что там требуются усиленные меры безопасности для должностных лиц. Но так, когда мы посещаем различные регионы нашей страны, да, я могу сказать про Красноярский край, все губернаторы совершенно свободно общаются с людьми, там нет каких-то там особых мер безопасности. Мне кажется, это правильно, это нормально, и люди к этому привыкли, что губернаторы достаточно открыты, часто с гражданами с нашими встречаются, с избирателями, проводят массовые мероприятия. Поэтому я не думаю, что этот стиль работы нужно менять. Но, конечно же, подумать о безопасности должностных лиц, наверное, нужно. Я не думаю, что, опять же, надо там на законодательном уровне принимать какие-то решения, чтобы повысить безопасность там, конкретно губернаторов или каких-то чиновников. Но подумать о безопасности должностных лиц нужно. Другое дело, что вот мы пока с вами мало знаем об этом происшествии, да, только вот то, что официально средства массовой информации рассказали нам о покушении на убийство Чибиса. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что этот человек адекватен просто. Да? От неадекватных людей, психически неадекватных, никогда нельзя застраховаться. Возможно, и здесь эта проблема присутствует. Посмотрим. Совершенно верно, что следствие должно быть проведено, ответы должны быть даны. Возможно, что в ходе следствия какие-то обстоятельства, связанные с тем, как была организована безопасность на этом мероприятии, это тоже имеет значение. И для исследователей, возможно, и на этот вопрос дадут ответ.
И вот по поводу упомянутых вами трагических событий в Крокусе есть и основания полагать, что главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба нашему единству. Об этом сказал российский президент. И в этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей не просматривается, их и нет, сказал Путин на 12-м съезде Федерации независимых профсоюзов России. Но здесь возникает, Андрей Александрович, вопрос, почему вообще у заказчиков теракта могла появиться такая мысль, что теракт когда-то сможет разъединить наше общество, нанести ущерб нашему единству? Так за последние десятилетия такого не было, что вот произошел теракт, и люди прям вот начали грызться друг с другом. Так наоборот же все объединялись. И вот в начале 2000-х, например, так было. С чего вдруг сейчас должно быть иначе?
Совершенно верно, но попытки-то, скажем так, те, кто пытаются подорвать государственность российскую, попытки не оставляют. Понятно, что наша государственность вообще изначально уже много веков построена на межконфессиональном и межнациональном взаимодействии. Да? Россия – это страна, в которой живет очень много наций, много народностей, или правильно, сейчас мы говорим о российской нации, но, по крайней мере, у нас очень много национальностей, много языков, мы многоконфессиональное государство. Это всегда было нашей силой, да, Евгений, вы абсолютно правы. Это всегда было силой, но вспомните, попытки-то подорвать это единство, они всегда были, и тем более в наше непростое, скажем так, время, когда очень много интересантов. Интересанты прежние. Да, мы с вами прекрасно это понимаем. Интересанты – это спецслужбы стран НАТО. Они, повторю это, я об этом говорил публично, они создавали террористические организации на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты стоят за такими организациями, как Аль-Каида. Безусловно, они же стоят за спиной ИГИЛ. Руками ИГИЛ они боролись с теми режимами, которые были им неугодны на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты руками террористов на Северном Кавказе боролись с Российской Федерацией уже в 21 веке, в конце 20-го и в 21 веке. То есть все это абсолютно понятно, доказано много раз. Это прозрачно. Об этом много раз публично говорил президент. Эти вопросы поднимались на высшем уровне, на встречах с американскими лидерами. Президент тоже об этом достаточно открыто говорил в своих интервью, выступлениях. Поэтому заказчик понятен. Да, они могут действовать руками одних или других группировок, но в конечном итоге это попытка подорвать нашу государственность. Государственность построена на межнациональном и межконфессиональном единстве. И мы действительно видели, что очень многие там комментаторы начали разыгрывать эту карту против лиц, которые прибыли из стран Средней Азии сюда, в Российскую Федерацию, там по трудовым визам, лица, которые здесь находятся, ну, тех, кого мы называем такие мигранты, да, попытались откровенно раскрутить эту карту и направить недовольство людей в целом на, там, на таджиков, на выходцев из Средней Азии. Это абсолютно неверно, это гибельно для государства. Хотя мы в прошлый раз об этом говорили, и сейчас можно сказать, что, конечно же, наверное, нам нужно серьезно посмотреть на миграционную политику, на вопросы безопасности, на вопросы прохождения границы гражданами других государств, тем более теми, которые планируют оставаться в Российской Федерации в течение там, многих месяцев, прибывают на работу, на учебу, впоследствии там заключают браки с гражданами Российской Федерации, с теми, кто хочет стать частью нашего общества. Да? Вот на это нужно обратить пристальное внимание. И я уверен, конечно же, что изменения в данной сфере будут и в ближайшее время.
Аль-Каида и ИГИЛ, запрещенные в России террористические организации. Глава российского МИД еще сказал о том, что уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщения, о том, как идет расследование, ну, что касается терактов в Крокусе, что не обошлось без украинского следа. Это Сергей Лавров сказал и отметил, что причастность Украины ко многим другим терактам на территории России также не вызывает сомнений. Знаете, вот как раз что касается Украины, ваше мнение хотел узнать. Вы помните, сразу вышел человек из СБУ там и говорит такой, не, Украина ни при чем, сами украинцы. То есть до этого они любой теракт, который совершали на территории России, не отвергали, не подозревали. Такие, ну, может мы, может не мы. Удар по Крымскому мосту потом признал у них руководитель СНБО, ныне уволенный. А в этот раз они... Нет, это не мы, это не мы. А что такая смена риторика, смена риторики у Киева произошла? И к ним действительно все следы ведут.
Евгений, вы правы. Знаете, они признавались и даже, скажем так, бравировали многими террористическими актами на территории России, заявляя публично, что это организовало там СБУ или там Управление разведки Украины, убивали гражданских лиц. Да, давайте вспомним там Дугину, других лиц.
Семью на мосту погибшую тоже.
Ну, в том числе, да. То, что сейчас они, скажем так, поменяли, как вы говорите, риторику, это связано с одним – с огромным резонансом, который это преступление имело в западных странах, в том числе в странах НАТО, в обществе, я имею в виду, в обществе. Конечно же, люди, ведь и Соединенные Штаты, и Франция, мы помним совсем недавние события, они сами подвергались террористическим атакам, гибли мирные люди, гражданское население, там Батаклан совсем недавно был в Париже, да, огромная трагедия, тоже террористический акт, который унес многие жизни. И люди, понятно, крайне негативно реагируют на такого рода действия со стороны террористов и также негативно реагируют на всех, кто оказывает какое-то содействие, помощь организационную, финансовую или даже просто комментирует благожелательно такого рода действия в обществе, в том числе в европейском, в американском обществе, это вызывает резко негативную реакцию. Поэтому Украина просто испугалась того, что многие могут переоценить ее действия, переоценить действия ее политиков, спецслужб. Мы давно говорим о том, что Украина – террористическое государство. Они уничтожали население Донбасса в течение многих лет, они организовывали теракты в Крыму, они занимались политическими убийствами, убийствами гражданских лиц на территории Российской Федерации, занимались политическими убийствами у себя в стране, и таких примеров очень много. Да? Можно говорить о каких-то отдельных лицах, но давайте не забывать про тот же самый Дом профсоюзов в Одессе. Да? И там очень много видео, очень много документальных кадров этих событий. Там есть даже лица узнаваемые, которые никуда не исчезли из украинской политики, которые расстреливали, забрасывали бутылками с воспламеняющейся жидкостью этот дом, добивали людей, которые выбрасывались из окон, пытаясь спастись от пожара. Ведь это же все есть, эти кадры есть, и они хорошо всем известны. Что это? Как не целенаправленное уничтожение мирного населения, гражданских лиц. Поэтому для Украины это абсолютно нормально, устраивать такие террористические акты. Все у нас требуют, чтобы следствие как можно больше и как можно быстрее предоставило какие-то дополнительные данные о связи с Украиной. Но давайте просто поймем, уважаемые коллеги, что следствие-то еще идет. Я думаю, что когда будет суд, тогда, возможно, мы больше узнаем о том, какие конкретно цепочки связывают этих террористов с украинскими спецслужбами. Но пока я думаю, что вполне достаточно того, что официальные, это не какие-то вбросы, это совершенно официальные лица очень высокого уровня, подтверждают нам, что да, существует связь между террористами и Украиной. Поэтому у меня в этом сомнений нет. Так же, как у меня нет сомнений в том, что Украина сама не решилась бы на организацию подобного рода терактов. Конечно, это было сделано, там, возможно, с молчаливого или с непосредственного одобрения западных спецслужб, которые так, знаете, примерно рассказывали что-то российским коллегам о том, что вот у вас там неизбежно произойдет теракт вокруг таких-то дат. Поэтому я думаю, что не только Лавров, но и представители следствия, прокуратуры, Федеральной службы безопасности в ближайшее время предоставят обществу достаточно убедительные данные в большем объеме о том, какова связь этих террористов с Украиной.
Но тут, казалось бы, Андрей Александрович, причем Макрон? Потому что он посчитал необходимым сотрудничество со всеми странами, сталкивающимися с террористической угрозой. Так он прокомментировал телефонный разговор глав оборонных ведомств Франции и России. Корню же звонил Шойгу. И, в общем, отверг возможности какой-либо причастности Парижа к нападению на концертный зал Крокус Сити Холл. Я тут удивился, честно вам признаюсь, потому что, ну, если я не виноват, что мне отвергать? Ну, это как бы зачем я буду говорить об этом?
Ну, вы знаете, я вот, ну, возможно, что я пропустил какие-то там важные достаточно вещи.
На вас это не похоже.
Я не слышал, ну, бывает. Я не слышал, чтобы Францию непосредственно обвиняли в связи с террористами.
Вот странно.
Я согласен, Евгений, да, то есть дальше делать заявление о том, что Париж не причастен к организации этого теракта, причем делать заявление на уровне президента страны, ну, при всех особенностях поведения Макрона в последнее время, да, вот неоднократно он себя пытается позиционировать в качестве такого главного фрика европейского. Ну, это, я согласен, это несколько нестандартно, скажем так. Поэтому, ну, возможно, Макрон больше знает о роли западных спецслужб и хотел бы, чтобы Франция, по крайней мере, была в стороне от всего этого. Знаете, ведь мы обращаем и говорим столько об этом террористическом акте, потому что погибло очень много наших граждан, наших людей. Дети погибли в том числе. Мирные люди, которые пришли на концерт. Но разве по сути мы не понимаем, что те же самые северные потоки, которые были взорваны, это террористический акт на объекте критической инфраструктуры, в том числе европейской, в зоне ответственности стран НАТО, на Балтике, где просто все нашпиговано разного рода системами слежения, космос, да, огромное количество военных баз. Ну, и нам сообщили, что, вы знаете, не получается установить, кто это может так взять, остановиться, установить взрывчатку на такой глубине, на объекте, который для Европы имеет критическое значение с точки зрения обеспечения энергетической безопасности стран Европы, в том числе Германии. И представьте себе, ну никак не удается следователям ни скандинавских стран, ни там Германии, ну, никак не удается понять, что же произошло, и выйти на чей-нибудь след. Не странно? Террористический акт, очевидно. Мы причастность западных стран, разведок стран НАТО к этому и военных, по всей видимости, мы прекрасно все понимаем, что это так и есть. Хотя нам говорили, что нет, содействие России не нужно, у нас профессиональные следователи, все будет расследовано в полном объеме. Вот сколько времени проходит, да, наши дипломаты периодически напоминают, там в Совбезе ООН, а что ж как с расследованием-то. Ну вот видно, постепенно они начинают от этой темы уставать и начинают закрывать внутри государственные процедуры, связанные с расследованием этого террористического акта. Да? То, что они в состоянии устроить террористический акт в месте массового скопления людей, тоже на важном объекте инфраструктурном, фактически в Москве, в Крокусе. Ну, есть какие-то сомнения? Нет абсолютно никаких сомнений. То, что эти террористы прилетели из Турции, из одной из стран НАТО, где разведки западные действуют достаточно свободно, мы тоже это уже хорошо знаем. Они проходили подготовку там, на этой территории. Ну, как вы себе представляете? Ну, без содействия западных разведок все это абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно.
Читаю ваш телеграм-канал, и вам опять, да, пришлось отвечать на вопрос, почему невозможно приговорить к смертной казни даже при отмене моратория на нее вот этих людей, совершивших теракт в Крокусе?
Мы в прошлый раз очень подробно это все разбирали. Не знаю, имеет ли смысл это повторять. Мне просто кажется, что вот на прошедшие, во всяком случае, недели эта тема как-то уже ушла. И, честно говоря, я был, ну, доволен этим, потому что перестали будоражить людей этой всей историей с смертной казнью. Ну, действительно, у нас ведь по Конституции только суд присяжных может приговорить к смертной казни. Суд присяжных сейчас по действующему закону, если бы не было моратория, давайте это еще раз подчеркнем, мог бы приговорить к смертной казни только в случае совершения акта геноцида, покушения на жизнь государственного деятеля, квалифицированного убийства, покушения на лиц, которые осуществляют правосудие, следствие. Все по действующему закону. То есть террористический акт не попадает в любом случае. Mm-hmm. Да? И у нас, кто подробнее на этом остановиться, я предлагаю послушать нашу прошлую программу, мы это подробно обсуждали. Но мы последовательно сокращали юрисдикцию суда присяжных, и это абсолютно правильно. Поэтому, честно говоря, я доволен тем, что эта дискуссия как-то сошла на нет. Думаю, что эмоции схлынули, и все, ну, с такой, знаете, с холодной головой еще раз прочитали Конституцию, прочитали позиции Конституционного суда, позицию председателя Конституционного суда Валерия Дмитриевича Зоркина. В прошлые выходные, мне кажется, очень удачно в итоговой программе Дмитрий Киселев напомнил о позиции президента, которая публично высказывалась неоднократно по этому вопросу. Угу. И мне кажется, что эту тему, ну, тему можно закрыть.
О, это может быть и неплохо, может быть даже и хорошо. Андрей Александрович, сейчас ненадолго прервемся. В нашем эфире выйдет выпуск новостей. Напоминаю нашим слушателям, сенатор Андрей Клишес со своей авторской программой в эфире «Радио Спутник». Продолжим через несколько минут.